Друзья, привет! С вами я, Ирина Баранова, и проект Biohacking Radio. Мы начинаем и ждем нашу сегодняшнюю гостью. Сейчас она к нам постучится, и мы ее подключим. Ну а, как вы знаете, проект Biohacking Radio – это самый крутой, самый продвинутый, замечательный интернет-проект, куда приходят чудесные, прекрасные гости, настоящие жемчужины и бриллианты. И сегодня у нас с вами в гостях именно такая жемчужина и бриллиант. Это доктор акушер-гинеколог Таня Чугунова, взрослый акушер-гинеколог, детский акушер-гинеколог. Тань, привет!
Да, привет, Ирин, меня слышно?
Девчонки, помашите нам сердечками, чтобы мы знали, что вам и слышно нас, и видно. Я думаю, что отлично все видно, отлично все слышно. И напоминаю, чтобы вы все подписались на подкастинг Biohacking Radio на iTunes и на Google подкастах. И сможете слушать нас, переслушивать сколько угодно и в спортзале, и в дороге, и в маршрутке, и в метро. Везде мы будем с вами замечательные врачи интегративной медицины. Ну а сегодня я пригласила Таню для того, чтобы задать ей, может быть, не совсем такие традиционные вопросы в плане акушерства и гинекологии, потому что что всегда? Эндометриоз, всегда там миомы, всегда коки, там наши любимые и так далее. А я, кстати говоря, свою трудовую деятельность начинала с санитаркой в медицине и работала в родильном доме. И вот тогда в те там каком-то там, не помню, 90 в 2005 году, в школе я еще училась, санитарила в роддоме, и была ротация гинекологов, да, а то есть там 3 месяца они работали в родзале, потом они шли в отделение, потом они шли на амбулаторный прием, и вот так вот они вот по кругу все время ходили. Скажи, Тань, сейчас, мне кажется, никого не ротируют, то есть вот ты работаешь...
Нет, там... сейчас ротации нету, причем ее нету уже, не знаю, мне кажется, последние лет 15, наверное, это упущение, потому что когда была ротация, то доктор мог видеть, скажем так, ну, проблему со всех сторон, да, и не было вот этого разрыва, и была большая преемственность, которую сейчас мы, к сожалению, потеряли.
А может быть, стоит тогда вообще разделить профессии? Мухи от котлет. Котлеты отдельно, акушеры отдельно, гинекологи отдельно. Потому что, ну что делать? Вся медицина, она идет по пути какого-то вот заглубления, сужения. Да? Это у интегративных докторов такой широкий круглый взор, в смысле кругозор. А другие доктора и, собственно, система, она же нас вынуждает заужаться, она вынуждает нас как-то вот все уже и уже и уже становиться. Ну, не секрет же, что есть там хирурги, которые один левый надпочечник оперируют, другой правый, потому что доступы разные. Как относишься?
Не, ну, Ирин, ну, я считаю, что это дорога в тупик, потому что когда один доктор лечит, пардон, правый глаз, а второй лечит левый палец, а проблема вообще не в глазу и не в пальце, и они просто упускают, скажем так, суть проблемы и действуют неправильно. Получается, мы снимаем какой-то симптом, не разбираясь в причине, которая привела к этому состоянию. Поэтому я считаю, что заужение и... Ну, это не тот путь, который приведет нас действительно к здоровым пациентам.
Ну, а как же на практике тогда реализовать? Вот большинство ведь интегративных докторов, они в частных клиниках работают, да? Потому что ты в частной клинике работаешь или в государственной?
Да, да. Нет, потому что, я в частной клинике.
Да, в государственной
нет. А возможности в государственной клинике нету. На самом деле, я в свое время, это было лет... 5, наверное, назад я уходила из государственной клиники, я уходила по одной ИР-причине. Даже не зарплата, даже не начальство, то есть это было, ну, как бы было не основополагающим. Причина была в том, что в государственной клинике у меня на прием пациента было 15 минут. За 15 минут мы что можем, да?
Только раздеться.
Допустим, даже допустим, если... Да, штаны снимайте в коридоре, да? А допустим, да. Я когда уходила из государственной клиники, у меня был прием детского и подросткового населения. А с ребенком надо, да, поговорить, его надо убедить, ему надо, в конце концов, понравиться банально, да, а за 15 минут мы его даже не успеем раздеть. Поэтому, конечно, вот эти вот короткие приемы, погоня за планом в ущерб здоровью пациента, не дают возможности врачам в государственных клиниках, да, которые сидят на приеме, просто не дают возможности работать нормально по совести. Я считаю, что это основная даже проблема.
Да, конечно, доктора ни в чем не виноваты в этом плане. Они рады бы внимание уделить, да физически не имеют такой возможности. А скажи, пожалуйста, по твоему опыту, существует ли вообще в природе здоровая женщина? Ну, скажем даже так, первичная здоровая женщина. Вот я понимаю, что существуют там скомпенсированные все дефициты, все-все-все, да, то есть такая не первичная. А вот первичные здоровые женщины бывают? Если они бывают, то какого они возраста, кто они? У них есть какое-то социальное положение? Или вообще таких женщин не бывает, как класс? И знаешь, как говорят, чем сильнее становится диагностика, тем меньше становится здоровых людей. То есть мы все равно найдем возможность тем или иным методом что-нибудь у человека найти.
Слушай, ну по большому счету у нас же нету здоровых, у нас есть недообследованное, да? И у любого человека, особенно если он живет в условиях мегаполиса, в условиях вот этого хронического стресса, в условиях пасмурного неба, в условиях информационного потока у него будет как минимум дефицит витамина D, дефицит магния, да? Ну вот мы же должны это понимать, то есть банально. Если он их не пьет, то они у него будут в дефиците. Поэтому абсолютно здоровую женщину, которая не находится на какой-то компенсации, которая живет в мегаполисе, я считаю, что найти невозможно.
Скажи, пожалуйста, за тот период, что ты работаешь с подростками, как изменился подросток? Ну, условно, каким был подросток 15 лет назад? Та девочка, которая приходит на гинекологический прием, и какая девочка в 15 лет приходит сейчас? Я вот знаешь о чем? Я наблюдаю за, даже не за 15-летними, я наблюдаю, ну, даже постарше, там, 20 лет дети, 23, ну, все равно уж для нас дети.
Ну, для нас дети, да.
Им... Я вот смотрю, там, ну, среди них есть очень сексуально активные, а есть такие, которым даже секс не нужен. И вот эта мировая тенденция, идет речь о том, что информационное пространство, социальные сети, интеграция в виртуальный мир им заменяет реальные сексуальные отношения и реальные человеческие, партнерские отношения. Безусловно, есть те, для кого еще пока, к счастью, не заменило, но... А изменились ли те девочки, которые приходили к тебе, когда ты начинала работать, например, и сейчас, которые приходят? Расскажи, пожалуйста, нам об этом. Как с твоей точки зрения, как врача, поменялось либо не поменялось?
Нет, конечно, ситуация изменилась, потому что сейчас у современного подростка другие цели, другие интересы, другие взгляды. Они сейчас, ну, что уж тут говорить, они сейчас не заинтересованы настолько, да, в личностном взаимоотношении между полами. Они больше, вот как, вот на мой взгляд, опять же таки, не могу утверждать, что это истина в последней инстанции, мне кажется, они сейчас больше настроены на какой-то личностный успех, нежели на какой-то успех в... в социальном плане, ну как вот в плане создания семьи, то есть сейчас они больше эгоизма, что ли, стало в них. Ну вот это вот
этот эгоизм, который в них стал больше, он им идет на пользу девочкам в плане того, чтобы думать о себе. Стало ли меньше нежелательных беременностей у подростков? Стало ли меньше ЗППП у подростков? Выросла ли их осознанность по отношению к себе? Выросло ли у них ощущение, что, ну, как бы не надо собой, в общем-то, пользоваться, давать там всем подряд налево и направо? Или же тот контингент, который с этой проблемой приходит, он вот под эту категорию не попадает? Потому что понятно, что и беременности подростковые есть, и ЗППП.
Нет, но они есть, они были, они будут. От этого мы никуда не уйдем. Стало ли их меньше? Ты знаешь, да, наверное, стало. Потому что сейчас дети могут, ну, дети, хорошо, подростки могут получить информацию в сети, то есть в этом плане интернет, конечно, наверное, пошел на пользу, потому что они могут эту информацию найти в сети, очень многие не общаются с родителями. На самом деле, я тут недавно нашла статистику о том, сколько в среднем подросток общается внутри семьи.
Ну, что-то там среднее... 7 минут, да?
7 минут, да, да. То есть действительно 7 минут. Это же ужасно. То есть они действительно не общаются и не могут получить эту информацию от мамы. То есть с этой точки зрения, да, конечно, я считаю, что информационное поле, в котором живут современные дети, принесло им пользу. Но с другой стороны, они меньше общаются со сверстниками, вот, ну, как мы в детстве, да, выходили, гуляли, катались на велосипедах, играли в казаки и разбойники. У нас было больше живого общения, у нас был, на мой взгляд, лучше баланс нейромедиаторов. У нас окситоцина банального было больше, чем у них сейчас, когда они сидят перед синим экраном, выжигают себе, пардон, свой весь мелатонин, не спят ночами, сидят в соцсетях. Мне кажется, это палка такая о двух концах, вот, по факту. А скажи, если мы были более социализированные, то они сейчас, скажем так, больше процент подростков с какими-то аутистичными даже, можно сказать, чертами, когда они все в соцсетях, и их как-то вытащить на живое общение не представляется возможным.
Угу. А скажи, пожалуйста, вот такое вот это подростковое, ну, не общение с родителями, и в то же время, может быть, даже избыточное количество информации, которую они получают в интернете. А информация о женском здоровье, информация о половом созревании, информация о половом воспитании, половом поведении. Кто на сегодняшний день является для девочки источником вот этой информации? И какую роль здесь играет школа? И вообще, должны ли в школах быть уроки вот этого секс-туризма, полового воспитания? Потому что здесь же мнение, знаешь, вот от того, что да-да-да, это жизненно необходимо, чуть ли не давайте там вибратор на уроки перенесем, до того, что вы что, это вот все нас приведет туда же, куда привело загнивающий Запад. И, ну, не секрет, да, что в Европе, чтобы молодой человек вступил в отношения с девушкой, она чуть ли не на бумажке ему должна расписаться, что да, она согласна, потому что риски быть обвиненными в домогательствах, в изнасиловании, в каких-то вот таких моментах, ну, то есть они расхлебывают те ну, моменты в своем половом воспитании, которые они насаждали. Вот кто является источником информации о половой жизни и всем, что с этим связано для девочки? И кто должен быть этим источником?
Ну, вот если мы будем разговаривать о том, кто должен быть источником, конечно, источником должна быть семья. Источником должны быть родители, с которым у ребенка доверительные отношения. Как много сейчас подростков, у которых доверительные отношения с мамами?
Их очень мало.
Их очень мало. С точки зрения школы могу поделиться собственным опытом. У меня был период, это было лет, наверное, чтобы не соврать, лет, наверное, 10 назад, когда в течение 3 или 4 лет у меня было там несколько школ, куда я ходила к девочкам старших классов, это был 10-11 класс, и мы с ними проводили такие беседы о гигиене, о инфекциях, передающихся половым путем. Они задавали какие-то вопросы, я им что-то рассказывала. На самом деле была очень классная такая практика, но сказать, что это поддержало руководство женской консультации или руководство школы, я не могу. То есть это была моя инициатива, девчонки были мне благодарны. После этого им не страшно было идти на прием, ну, собственно говоря, ко мне, к гинекологу, который тут был у них рядом в женской консультации, обсудить какие-то лично все проблемы, потому что подростки же боятся гинеколога. Они боятся гинеколога, они боятся, что... Доктор, пишут мне в директ, вот у нас профосмотр в школе, если я пойду И гинеколог увидит, что я не девочка. Он что, расскажет классному руководителю и обязан поставить в известность моих родителей? То есть очень много у них своих баек, своих мифов о том, что к гинекологу ходить ни в коем случае нельзя. А потом мы можем получить такую ситуацию, тоже опять же таки из практики. Была у меня девочка 14 лет, там была сложная ситуация в семье, у ребенка не было мамы, и она пришла ко мне с длительной задержкой. До этого там было общение с подругами, которые сказали, да ладно, там, Маш, Кать, Петь, ну, в общем, задержки у всех бывают, цикл у всех нерегулярный. А там был не нерегулярный цикл, 20-недельная беременность. Конечно, ситуация очень грустная. И если бы ребенок смог получить эту информацию, ну, дома сомнительно, потому что мамы нету, все-таки папа с девочками не общаются, ну, хотя бы в школе, конечно, это помогло бы ей избежать сложившейся проблемы. Поэтому я считаю, что, наверное, какую-то информацию все-таки надо давать в школах детям.
Ну, сейчас, видишь, с учителей же, условно говоря, воспитательные функции сняли, да, то есть, извините, вы к моему ребенку не лезьте, вы его должны прочитать, физико-химические свойства углеводорода, вот вы их, пожалуйста, расскажите, спросите, и не лезьте никому, да, в душу, так сказать.
Ну, получается, учителей сняли, а родители 7 минут в день общаются.
Угу. Слушай, а скажи, вот когда ты с этими девочками общалась, ну, конечно, кроме страшных там случаев в виде 20-недельной беременности незамеченной, было ли что-то вот интересное? Может, какой-то задавали такой какой-то вопрос, который тебя, ну, потряс, или там ты чему-то удивилась, что, может быть, вот, ну, знаешь, может быть, у них какие-то другие совершенно мысли, не такие, как у тебя были в 16 лет. То есть было ли что-то, чтобы запомнилось тебе? Или, в принципе, все те же самые вопросы, которые волновали тебя, когда ты была десятиклассницей?
Ой, Ириш, сложно на этот вопрос мне ответить. Вот так вот сходу придумать какой-нибудь интересный случай веселый. Но я могу точно сказать, что у меня были девчонки, которые ходили ко мне на прием не с какими-то своими жалобами по здоровью. Допустим, у меня одна девочка, 11-классница, пришла ко мне, я говорю, что случилось, какой вопрос? Она говорит, доктор, я не знаю, куда мне поступать.
Может быть, мне в мед пойти, да? И сейчас вы меня...
Нет,
сейчас...
там, кстати, про мед даже вопрос не стоял, я сейчас не вспомню, там, мне кажется, выбирала что-то между юридическим и экономическим. Меня просто потрясло, что вопрос ко мне. Я говорю, ну а с мамой ты можешь это обсудить? Она говорит, ну с мамой. Я говорю, ну а что, я ухожу там, допустим, там, она спит, она приходит, я сплю, мы, говорит, с ней вообще не пересекаемся, не то что поговорить, поэтому вот опять же таки возвращаясь к общению с нашими подростками, с ними надо общаться, их надо любить.
Это чистая правда. Я как раз пишу сейчас заметку про подготовку к ЕГЭ, к вот этим ОГЭ, или как там сейчас это все называется, и о том, что, друзья, мы должны любить своих детей при любых обстоятельствах, с двойками, с тройками, ни в коем случае не угрожать им, что мы там их разлюбим, из дома выгоним, и вообще жизни им не будет, если они не сдадут плохо какие-то экзамены. Да, наши дети, это, конечно, очень все непросто в нынешнем информационном потоке, так что слушайте доктора Таню, и уделяйте своим детям не 7, а хотя бы в 2 раза больше, 14 минут в день.
Ну, к слову, о подготовке к ЕГЭ я хочу вставить вот 5 копеек, как мать ребенка, закончившего в прошлом году школу. Знаешь, мне кажется, вот при том давлении, которое оказывает школа, при том давлении, которое оказывает общество, если еще и подросток, скажем так, с такими нотками перфекционизма, все-таки без поддержки нутриентами 11 класс закончить и не растерять при этом кучу здоровья, мне кажется, нереально. Вот действительно.
Я полностью с тобой согласна. Я считаю, что родители должны своего тинейджера поддерживать как морально, так и материально. И материально это именно потратиться не только на репетиторов, да, а потратиться
на хотя
то,
бы
чтобы...
дать какие-то базовые анализы.
Вот, да, чтобы,
что
чтобы каким-то образом привести своего ребенка физически в порядок, чтобы он мог усвоить необходимый объем информации, чтобы он мог правильно это все переварить, и чтобы он не стрессовал, потому что, представляете, какая сейчас на них нагрузка, и мы, кстати, буквально сегодня или вчера обсуждали с дочерью одну ее тоже знакомую, которая поступила в одно известное учебное заведение, и ради того, чтобы туда поступить, она 2 года фактически не выходила из дома, то есть она готовилась, она занималась, она читала какую-то литературу, какие-то читала книги, и мне хочется сказать, а стоит ли оно того, я не знаю, может быть, конечно, стоит, но из своих 16-17 лет детства упустить физическую активность, упустить там гуляние на улице, упустить какие-то, я не знаю, путешествия, что-то еще. Мы же страшные вещи с детьми творим, да, во главу угла ставятся.
Согласна, мы их загружаем всем, чем только можно, да.
Да, а потом мы удивляемся, что девочки наши находят приют в объятиях неизвестных мужчин и приносят 20-недельные беременности.
А потому что им дома тепла не хватает. Им не хватает тепла и понимания дома. И вот опять же таки, если мы сейчас зашли, разговор у нас зашел про загруженных подростков, у них же мы же тоже должны не забывать, что у них тоже бывает истощение надпочечников. И если ребенок в 10-11 классе теряет вообще все мотивации, ничего не хочет, может быть, это не потому, что у него характер такой противный, и потому что он такой вредный, может быть, у него просто нет сил и ресурсов чего-то хотеть. То есть это конечно, тоже может быть поводом конечно. Обратить внимание на здоровье ребенка и сходить как минимум к эндокринологу, потому что я действительно вижу такие ситуации на приеме у подростков, когда они просто действительно банально пытаясь быть хорошими, но это опять же скорее гиперответственные девчонки, которые пытаются быть хорошими, пытаются, чтобы родители ими гордились, и они настолько убивают ради этого свое здоровье, ну печально, но факт.
Ты говорила, что подростки тебе в директ пишут очень много, как детскому гинекологу. А что волнует тех, кто пишет в директ? Ну, то есть таких социально активных в социальных сетях. О чем они спрашивают?
Ну, вот я один из вопросов я рассказала, они почему-то все очень боятся идти к гинекологу и спрашивают, а что доктор, а что он скажет, а что он посмотрит. Плюс много вопросов про контрацепцию. Вопросов про контрацепцию.
Так чем же предохраняться подросткам? Чем же предохраняться? Что же им делать? Мне недавно мама одна пишет, чем предохраняться дочери-подростку, значит, с постоянным половым партнером, они не хотят использовать презервативы.
Ну, Ириш, учитывая, что ответственность у них не очень большая, да, и такая вещь, как промискуитет в этом возрасте встречается чаще, чем в каком-либо другом, и перед началом половой жизни подростки-то обычно, к сожалению, не сдают анализы, хотя у меня есть такие ответственные, которые сдают анализы и себе, и партнеру. Ну, в принципе, как это сейчас и принято в цивилизованном обществе. Конечно, презерватив. Конечно, презерватив, конечно, барьерная контрацепция, потому что какие у нас еще есть варианты? Спираль? Нет. Прием противозачаточных таблеток? Ну, что они принесут? Больше пользы или вреда? Мне тут, вот, честно говоря, сложно сказать. А презерватив нам дает защиту и от нежелательной беременности, и от инфекций, передающихся половым путем. В том числе, давайте не будем тоже про это забывать.
Скажи, пожалуйста, встречается ли и насколько часто аллергия на презерватив, непереносимость вот компонентов каких-то, которыми смазан этот там латекс или из чего он сделан? И о чем это может говорить? Говорит ли это о том, что нарушена у женщины микрофлора во влагалище? Говорит ли о том, что у нее, например, слишком сухая слизистая, может быть, недостаточно эстрогенов, может быть, еще есть какой-то дефицит, почему ее влагалище таким образом реагирует на вот это синтетическое вещество, да, потому что, ну, например, мы знаем, что доктора работают в перчатках. Есть доктор, у которого там, ну, развивается аллергия на латекс или на какой-то...
На латекс, да.
Да, на что-то, из чего сделаны перчатки. Но таких докторов не очень много, не очень. Но я одного лично знаю, доктора, как раз акушер-гинеколога, которая не смогла работать именно потому, что развилась аллергия на латекс, не могла на перчатки надевать, ушла так в организацию здравоохранения. Но про аллергию на презерватив рассказывают слишком много и говорят о том, что «ой, нет, я не могу, мне не подходит, у меня там все, значит, чешется, коросткой покрывается» и так далее. Чем можно помочь женщине, чтобы сгладить вот эти проявления? Или психосоматика здесь тоже играет роль, и она подсознательно не хочет презервативом пользоваться, и организм ей выдает вот такую реакцию, которая как бы подтверждает ее ну, настроение. Ой, нет-нет-нет, у меня на это обязательно будет аллергия. Да, пожалуйста, конечно, получи.
Ты знаешь, у меня как раз-таки мнение, что в основном тут причина-то в психосоматике, потому что истинная аллергия на презерватив. Ой, вот я не могу вспомнить ни одного такого случая среди своих пациентов, чтобы реально была аллергия на презерватив, на латекс, на смазку. Разумеется, при использовании там хорошего качества презервативов я такого вспомнить не смогу. Но вот реакция на половые контакты без презерватива, да, за счет там флоры, за счет попадания спермы во влагалище встречается достаточно часто. То есть реакция на презерватив – это, ну вот… Может быть, мне такие пациенты не попадались. Может, они где-то меня обходят со своей аллергией на презервативы, не знаю. Но вот на практике за 15 лет работы была у меня только одна женщина, которая действительно имела аллергию на презерватив, но там были множественные аллергии. Там, наверное, проблема все-таки была... Поливалентные
все,
да? Аллергии, да, и там, наверное, проблема была все-таки не в презервативе, а проблема была в иммунном статусе женщины.
Угу. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что бывает реакция на флору и бывает реакция на сперму. Это реакции одного рода или это разные вещи? Ну, то есть реакция на флору – это, ну, все-таки какой-то дисбаланс, да, когда там у женщины во влагалище не лады, там у мужчины тоже какие-то патогены преобладают. Как знаешь, есть такое понятие «диарея путешественника». Ну, условно, ты поехал в другую страну, да, ты не отравился. Ну,
ты просто получил другую флору.
Тебя просто несет, потому что эти бактерии не дружат с твоими бактериями. Я так в Париж ездила недавно. Никогда не думала, что в Европе, у городе Парижа, в центре Европы, я столкнусь с тем, что я не могу далеко от белого друга отойти, а у них приличных даже препаратов в аптеке нет, к чему мы привыкли. И из этой или же серии аллергия на сперму. То есть почему вообще это возможно? Ну, сперма – это физиологическая, биологическая жидкость, которая как бы придумана природой. Может быть, тоже вопрос в иммунном статусе женщины, в ее флоре? В чем?
Вопрос всегда в иммунном статусе, и вопрос к флоре, он опять же таки тоже идет в к иммунитету женщины, да, к защите слизистых, к иммуноглобулину А, там, который на слизистых, на этих живет. То есть всегда вопрос изначально идет к иммунитету, и вопрос идет на самом деле очень часто даже к состоянию ЖКТ женщины, потому что там у нас живет большинство, ну, самое большое количество бактерий, и когда идет дисбиоз в кишечнике, мы автоматически получаем дисбиоз во влагалище, еще какие-нибудь циститы с эшерихиями, коли или с кишечными палочками. То есть вопрос идет всегда к иммунитету.
А скажи, использование, например, менструальных чаш или там использование, ну там, стрингов, я не знаю, или какого-то там, каких-то видов нижнего белья. Расскажи об этом, как это влияет на микрофлору, влияет ли, что предпочесть, там, чашу, прокладку, тампон, и что, можно ли использовать ежедневные прокладки, меняет ли это микрофлору, например, у здоровой женщины, либо повлияет только на ту, у которой уже какие-то есть проблемы.
Ну, смотри, ежедневная прокладка, по большому счету, да, это такой инкубатор, где в теплой, влажной среде будет размножаться патогенная флора, если она есть всегда. Поэтому я не рекомендую использование ежедневных прокладок. Здоровая женщина не нуждается в применении ежедневной прокладки. Если у женщины действительно есть какие-то нюансы по здоровью, что она не может жить без ежедневных прокладок, если это, опять же, не психосоматика, да, потому что у нас половина проблем нашего здоровья находится у нас в голове, то, конечно, это повод идти к гинекологу, обследоваться, сдавать мазки, смотреть, что у женщины с флорой, почему там, или запах какой-то, или там, зуд, или дискомфорт, почему выделение обильное. По использованию менструальных чаш и тампонов, ну, опять же таки, мы же стараемся, чтобы в нашей жизни максимально все было физиологично. Кровь является питательной средой для размножения бактерий. Я не считаю, что использование тампонов и менструальных чаш – это физиологично в период менструации для женщины. Я не отрицаю использование тампонов, да, но когда мы занимаемся там спортом, да, или идем, не знаю, там куда-то на какое-то важное мероприятие.
Обтягивающее белое и какое там еще там было в рекламе. Да,
да, да. Но когда девочки, ну, женщины используют тампоны весь период менструации, в том числе и во время сна есть такие, да, которые ставят на ночь тампон. По-хорошему тампон нужно менять через каждые 3-4 часа, но никто же ночью не просыпается для того, чтобы поменять тампон. Это не физиологично, это неправильно, но если почитать в инструкцию к тампонам, да, мы можем найти, что это может привести, ну, к различным не очень.
Инфекционно-токсическому шоку. Девчонки, кто читал инструкцию к тампонам? Ну-ка вот нажмите, кто хоть раз взял и прочитал инструкцию, которая там есть. Смотри, никто не пишет, что прочитал. Вообще не... Ну, кто-то, видимо, все-таки прочел, молодцы. Кто прочел, те молодцы. Слушай, это все, конечно, так интересно, но мы же привыкли, да, мы такие же, мы же сибариты, мы же хотим, чтобы нам все было комфортно, да, поэтому вот сейчас очень много народу топит за менструальные чаши, что вот классно, там, вылил, помыл, значит, снова надел. Им противоречат поклонники тампонов, что, значит, это все выкинул и забыл, ничего мыть не надо, никаких там биопленок и так далее. Вслед за ними в дискуссию вступают поклонники многоразовых прокладок, которые нужно красивые, продаются в интернете с какими-то забавными рисунками, и все это можно в стиральной машинке постирать. Но тампоны продолжают продаваться, менструальные чаши тоже, и контрацептивы, к сожалению, тоже продаются, и, по-моему, темпы их продаж не снижаются, несмотря на то, что такая достаточно активная сейчас идет, ну, во всяком случае, со стороны интегративных специалистов.
Ириш, ну, это, к сожалению, идет только со стороны интегративных специалистов, потому что если мы, допустим, даже пойдем на какую-нибудь конференцию конвенциональную, то нам там расскажут, что поликистоз лечим вот этим контрацептивным препаратом, допустим, эндометриоз лечим вот этим контрацептивным препаратом, дисфункцию яичников мы будем лечить вот этим контрацептивным препаратом, а повышенное волосение вот этим контрацептивным препаратом. Это называется, да, просто бизнес, ничего личного. И если врачи действительно это слушают, и у них нету, я даже не хочу сказать, что у них нету желания. Банально, у большинства наших коллег нету времени и финансовых возможностей разбираться, докапываться до истины. Потому что если мы возьмем врача, сидящего на приеме, поскольку сейчас по 8 часов, да, 5 дней в неделю еще и
42.
Да, который сидит на приеме, потом еще идет домой с картами, потом еще у него какие-то там субботние дежурства, у человека просто нету банально сил и времени, и возможностей для того, чтобы разобраться, вот интересно, вот а что ж там с биохимией-то происходит, да, когда вот я назначаю препараты. Положено, на конференции сказали, вот я назначать и буду.
Стандарт очень... включили, в стандарт включили.
Потому что очень обидно бывает за коллег, пациенты пишут, вот, что это такое, вот я пошел к врачу, врач мне коки назначил. Но это не потому, что врач плохой, это потому, что у нас система такая. То есть это вина не конкретного врача, сидящего там в женской консультации, это вина системы, это вина влияния, которую оказывают, ну, в том числе и фармкомпании на нашу медицину. Ну, давай не будем забывать, что все-таки бизнес,
Бигфарма, в медицине бизнес. Круче, да. Круче. Ребята, Бигфарма по деньгам во всем мире, по денежному обороту, она намного круче, чем продажа наркотиков, оружия, проституция вместе взятые. То есть масштабы этого бизнеса и степень их влияния на госструктуры во всех странах мира,
во всех просто, странах абсолютно
вы просто не можете себе представить. Особенно, кстати, в тех странах, с которых мы берем пример, потому что там идет лоббирование на самых высоких госуровнях и там раздача медикаментов, тех же антидепрессантов, да, посмотрите статистику, сколько антидепрессантов в США продается.
Они в Соединенных Штатах процент людей, которые находятся на антидепрессантах, просто какой-то катастрофический, я сейчас не вспомню.
Чуть ли не к 70 приближается, да, там, в определенных, да, группах, да, населения. Да. И они это все получают бесплатно, они это все получают за счет своей страховки, ну, либо за какую-то там символическую копеечную плату. То есть, по сути, государство само за это все платит. То есть, настолько фармкомпании умеют внедриться в госструктуры и привнести туда свои идеи. И вы знаете, что даже именно вот по сути фармкомпаниям мы обязаны снижению референсов по холестерину, снижению референсов по гликированному гемоглобину. То есть фармкомпании интегрируют свои идеи для того, чтобы большему количеству людей продавать там сахароснижающие препараты, статины и так далее. Иногда это очень хорошо, иногда это не очень хорошо. Может быть, когда-нибудь фармкомпании добьются, чтобы ТТГ чуть-чуть снизили. Но покуда не снижают. Ну, конечно, хоки – это просто вот один из самых агрессивных медицинских маркетингов, которые только, как мне кажется, существуют. Это, по-моему, ну, просто супер. Скажи, пожалуйста, а вот какие реальные показания к применению препаратов, вызывающих искусственный климакс, ну, за исключением онкологии. Потому что мы знаем, да, что есть там определенные онкологические заболевания, эстроген-зависимые, и, может быть, там это действительно показано. А вот в классической гинекологии, в классической гинекологической практике мы уже сплошь и рядом видим, как девочкам с эндометриозом, ну, там, бусерилин, как девочкам с СПКЯ, еще с какими-то совершенно такими, ну, диагнозами, на мой взгляд, не подлежащим химической кастрации. Какие реальные показания к применению вот таких тяжелой артиллерии? Насколько часто ты применяешь? Вот так.
За последние 10 лет я не вспомню, чтобы я назначала бусерилин и аналоги, которые приводят к химической кастрации, давай мы назовем.
Ну, так и есть, ребята, это химическая кастрация, да?
Я не отрицаю, что, в принципе, есть к ним показания, да, если это какой-то агрессивный эндометриоз, женщина планирует беременность, и, допустим, да, мы хотим избежать хирургии, может быть, можно найти случай, когда это будет показано, но это не в 100%, конечно.
Ну, а как вот эта классическая фраза, что яичники должны отдохнуть? Скажи, пожалуйста, нуждаются ли наши яичники в том, чтобы от чего-то отдыхать? Как часто? Да, что это? Отдохнуть. Классическая фраза гинекологов. Я вам коки назначу, яичники должны отдохнуть. Или у вас там была замершая беременность, давайте сейчас бусерилин, яичники должны отдохнуть. Это то, что сплошь и рядом, я просто вижу это. Яичникам отдохнуть надо. Ну, нуждаются яичники? Твои отдыхают? Как отдыхают твои яичники? Расскажи. Вот они приходят после работы. Так.
Отдых яичников. Ну вот смотри, у нас печень не отдыхает, да?
Нет.
И желудок не отдыхает.
Ну, в принципе.
Поджелудочная тоже постоянно работает.
Вообще, да.
А яичники какой-то другой абсолютно орган, которому нужно дать путевку на Багамы?
Да, можно, кстати, открыть отдельный бизнес по отдыху яичников на Багамах, да, на Мальдивах и на Бали. Я-то тоже считаю, что ни в каком отдыхе яичники не нуждаются, да, что существует физиологический процесс овуляции, да, и фазы определенных жизненных моментов, которые происходят в яичнике в начале цикла, в середине цикла, в конце цикла, это и есть предусмотренный природой, ну, какой-то кратковременный цикл жизнедеятельности одной яйцеклетки, если этот цикл не закончился беременностью. Девчонки, не нуждаются яичники ни в каком отдыхе. Не нуждаются они в этом. Не слушайте, пожалуйста, тех, кто говорит, что вашим яичникам нужно отдохнуть.
На Багамы.
На Багамы, да, да. Скажи, мои яичники вместе со мной поедут. Приходите прямо сегодня мужу и говорите. Значит так. Мои яичники
моим яичникам нужен отдых.
Нужен отдых. Изволь, вынь да положь. Пожалуйста, я с моими яичниками, так как они без меня отдельно поехать не могут, я тоже поеду туда. Отсюда следующий вопрос. Еще одна классическая фраза, которую тоже пациенткам говорят, пропагандируя контрацептивы. Они сохраняют овариальный резерв.
Они не сохраняют овариальный резерв.
Расскажи поподробнее. Я-то знаю, но девчонки еще не знают.
Ну, дело в том, что когда мы принимаем гормональные препараты, мы в любом случае нарушаем всю гормональную ось. То есть гипофиз, гипоталамус, гипофиз, надпочечники, яичники, щитовидная железа – это все звенья одной большой такой системы, где все очень сильно взаимосвязано. Когда мы начинаем принимать гормональные препараты, мы вносим, скажем так, не предусмотренные производителем, создателем, да, модификации в наш организм. И, соответственно, летит вся вот эта вот большая-большая система, которая выстроена очень иерархично, которая зависит, скажем так, функционирование которой зависит от баланса, мы нарушаем вот все, вот это вот все мы разрушаем. То есть мы влияем на гипофиз, мы влияем на гипоталамус, яичники у нас отдельно от нас улетели на Багамы, и получить преждевременное истощение яичников намного реальнее в этой ситуации, чем как там сохранить овуляторный резерв?
Овариальный
резерв. Uh-huh. Да. К сожалению, ситуация, когда мы можем получить преждевременное истощение яичников при длительном приеме контрацептивов, встречается намного чаще, чем какое-то гипотетическое сохранение овариального резерва.
Вот так, друзья, понятно? Истощение яичников получить на контрацептивах шансов у вас намного больше, чем сохранить овариальный резерв, чем сохранить какое-то количество ваших яйцеклеток, потому что жизнедеятельность яйцеклетки все равно существует, и она все равно в определенные циклы вступает. Другой вопрос, что контрацептивы саму овуляцию подавляют и не дают этой яйцеклетке выйти на свободу, чтобы произошло оплодотворение, но жизнедеятельность яйцеклетки обязательно происходить будет. Более того, могут несколько вступать в этот процесс, потому что под влиянием этих синтетических эстрогенов там будет происходить совершенно непредсказуемое, как только что Таня сказала, создателем реакции. Так что ни сохранения овариального резерва, ни отдыха ваших яичников вы во время приема контрацептивов, к сожалению, не получите. Поэтому я вас очень сильно призываю к тому, чтобы вы занимались самообразованием. Обязательно не забудьте на Доктати подписаться, потому что грамотные гинекологи очень много на своих страничках рассказывают полезного. И когда вы приходите даже к обычному доктору в поликлинику, подкованные, вооруженные знаниями, ведь не секрет, да, что рассказывают, что потом наши читатели говорят. Они говорят, доктор говорит, откуда ты это знаешь? Да вот знаю от таких, потому что читаю Чугунову, Баранову, других докторов. Читайте обязательно, занимайтесь самообразованием. Ваше здоровье в ваших руках, потому что медицинская система, она не про здоровье, она про лечение болезней.
А это... Она про снятие симптомов. Когда да, у нас есть симптом, мы дали костыль, мы этот симптом сняли. И, ну, собственно говоря, медицина, особенно государственная бесплатная медицина, она вообще не настроена на возвращение утраченного здоровья. Она настроена, скорее всего, на какое-то создание работоспособности, да, для каждого конкретного индивидуума и устранение, вот болит голова, вот на тебе таблетку от головы, болит нога, на тебе таблетку от ноги.
От ноги, да, да. Все правильно ты говоришь, абсолютно, я с тобой согласна. Скажи, пожалуйста, а вот как у подросткового гинеколога, как у детского гинеколога, насколько часто сталкиваешься ты с проблемой ювенильных кровотечений у подростков? Распространенная ли эта ситуация? И вот мы видим сейчас рост у подростков избыточного веса, они там все в инсулинорезистентности, они все во множественных дефицитах. Вот такая конкретно проблема, как кровотечение, ее процент изменился, опять же, за те годы, что ты работаешь?
Ты знаешь, да, процент ювенильных маточных кровотечений, вот сейчас ты спросила, и я поняла, что да, он изменился, потому что раньше как раз-таки у девчонок были в основном, ну, в большей мере, да, жалобы на кровотечение, а сейчас все-таки в большей мере жалобы на нарушение менструального цикла, на гипопластические процессы, не на гиперпластические процессы, а на гипопластические процессы. Причем вот пока ты не спросила, я даже как-то у меня это не, вот это вот, эти изменения как-то даже я не обращала на них внимания.
А кровотечение у подростков, они чаще всего с чем связаны? Это вот, ну, какой процесс в основе лежит?
Кровотечения у подростков могут быть связаны как с нарушением системы гемостаза, да, когда у девочки начинается менструация, первая, да, там с менархи, там, или со второй, с третьей менструации, начинаются кровотечения, и они никак не заканчиваются, может быть связано в том числе со свертывающей системой крови, системой гемостаза, с фактором Виллибранта, но также это бывает связано и с дефицитом прогестерона.
Ну, а процент СПКЯ увеличился?
А процент СПКЯ увеличился. Процент СПКЯ увеличился, причем сильно. Причем, если раньше это больше были девочки такие пухляшечки, то сейчас процент СПКЯ достаточно высокий у худеньких, устроенных девочек, даже, может быть, с каким-то небольшим дефицитом массы тела. Но смотрим инсулин, инсулин там 15-20, хотя она же худенькая, так вот и не заподозрить бы, если бы на локоточки темные не взглянуть, шершавые. Да, вот процент этих девочек увеличился, но это наша система питания. Ты же ведь тоже, когда в магазин идешь, перед тобой человек стоит, ты смотришь, что у него на ленте, иногда прям страшно бывает.
У меня такое счастье, у меня в магазин ходит муж, он еще любит ходить в магазин, и он очень любит ходить со списком. И он никогда... это вот про моего мужа. Пошли дурака за бутылкой, он одну и принесет. Вот если я написала три помидора, три огурца, вот он принесет три помидора и три огурца. Если я написала там, купи зелень на салат, он обязательно спросит, уточни, пожалуйста, какую тебе нужна зелень на салат? Петрушку, укроп, там, да? Я кинзу не купил, ты же не написала. Ну, то есть... В этом плане я так давно не была в каком-то магните или в ленте. Ну, бываю, конечно, но, честно, очень редко. Но действительно, ты права, когда смотришь на эти полочки, на эту ленту движущую, на эти корзинки с вот такими вот горами печенья, какой-то газировки. Друзья, самый простой способ не есть что-либо, это не покупать что-либо. Не покупать. Потому что если вы купите, то в вашем доме это кто-то обязательно съест. И если у полных девочек они настроены на то, чтобы снизить вес, и у них где-то в голове есть информация о том, что им это нельзя, то худые, они же не толстые. Зачем они им по этому толстые. Поводу переживать? И вот глазированный сырок в шоколаде, сверху круассаны, потом пепсиколку, потом что-нибудь еще, и вот 33 удовольствия. А зачем ей себе отказывать? Зачем она будет давиться несладким творогом, если можно съесть 4 глазированных сырка в шоколаде и быть в шоколаде, собственно говоря. А вот затем, что потом из ПКЯ и... потом-то это все вылазит в виде бесплодия, зачастую они же не обращаются до того момента, пока они не пытаются забеременеть, да, потому что, ну, какие-то там, ну, были проблемы, ну, цикл нерегулярный, ну, и что, ну, ничего. безжировое питание, как говорят, убило больше людей,
да,
чем
да,
Вторая мировая
жиров у нас
война.
нету, чудесно, гормоны вообще ни из чего синтезироваться не будут. Да.
Поэтому следите за питанием, дорогие мамы. Культура питания – это то, что вы прививаете своим дочерям, то, что они привьют своим детям и вашим внукам и так далее. И все это, к сожалению, будет только ухудшаться, потому что, как говорит Таня, здоровых людей нет, есть недостаточно обследованные. А если еще учесть, что у нас нарастает, да, у наших детей количество мутаций, правильно? Каждое следующее поколение более мутированное, то озаботиться тем, что вы едите, это просто жизненно необходимо. Расскажи, пожалуйста, еще мне вот вопрос уже, давай от подростков отойдем. Да, кстати, и про подростков тоже можно. Вот ты, например, сказала, что кровотечение чаще, ну, в каком-то проценте случаев, когда речь не идет о патологии свертывающей системы, mm-hmm. что это дефицит прогестерона. Очевидно ли назначение прогестерона таким пациенткам? Я сейчас к чему клоню? Да? Я сейчас клоню к тому, что люди боятся словосочетания заместительная гормональная терапия. Они думают, что это удел каких-то пожилых тетенек, а на самом деле, как мне кажется, роль заместительной гормональной терапии – это вот подставить плечо тогда, когда это плечо необходимо, это может случиться в любом возрасте.
У нас вообще в стране очень боятся заместительной гормональной терапии. Такое ощущение, что когда ты говоришь про какой-то гормон, да, человек решает, что все, сейчас вот он выпьет таблетку там дефастона, у него случится ожирение, облысение и преждевременный летальный исход. Почему-то нас в стране гормонов очень боятся. Я считаю, что действительно есть такие ситуации, когда эти костыли необходимы. В подростковом возрасте это чаще не на длительный период, но без этих костылей мы не выберемся из ямы, в которую мы попали. Поэтому бояться гормональных препаратов или там в подростковом возрасте, да, если мы говорим про биоидентичные гормональные
Конечно.
Препараты, не про коки, нет. Да? Бояться гормональных препаратов ни в подростковом возрасте, ни в переменопаузе, если это короткий промежуток времени, короткий, ну, про подростков, да, если это короткие назначения для того, чтобы наладить систему, если это грамотно подобрано, я считаю, что это неоправданные страхи. И в переменопаузе, да, если уже мы будем говорить про наш любимый антиэйдж, про сохранение красоты и молодости. Мне сложно представить, как можно сохранить качество жизни без дотации гормональных препаратов у женщины, ну, начиная где-то с 45 лет. Все равно у нас тестостерон проседает, ДГА по нулям. Вот когда смотришь, развернуто анализ, очень люблю анализ на метаболиты стероидных гормонов в суточной моче, угу. Они нам прям всю картину показывают. Первыми проседают у нас ДГА с тестостероном, прогестерон снижается, эстрогены снижаются. Что-то мы можем вытащить с помощью модификации образа жизни, да, где-то спорт добавить, нормализовать питание, уменьшить стрессы, проработать с психологом как какие-то там проблемы, но в полной мере вернуть гормональный фон даже там на уровень там, 25-30 лет без дотации гормональных препаратов мы не можем, к сожалению. Да, это надо подбирать индивидуально, да, это очень такая тонкая работа, но это не то, чего стоит бояться.
Я тебя полностью в этом плане поддерживаю и в отношении подростков поддерживаю втройне, потому что подростковый возраст – это не гормональная перестройка, а гормональная настройка. И как вы настроите этот оркестр гормональный в подростковом периоде, так он и будет у вас звучать всю жизнь. И, кстати говоря, возвращаясь к теме ЕГЭ...
Ну, кстати, Ирин, вот хочу сказать сейчас вот буквально два слова, что в подростковом возрасте, в принципе, в 80% случаев гормональное лечение, ну, можно обойтись без гормонального лечения, да, в 80% случаев действительно где-то там восполнил какие-то дефициты, отправил девочку спать, отправил девочку к психологу, пообщался с мамой о том, что не надо наседать на ребенка и водить его там на кучу там спортивных секций, репетиторов, кучу языков, у подростка чуть-чуть вот это давление снизилось, надпочечники воскресли, и, в принципе, наладилось все само, действительно, в 80% случаев это возможно. Но после 45 лет, да, как мы тут вот, не охраняя свой организм, что бы мы ни делали, какие бы мы травки-муравки ни пили и пептиды ни кололи, обойтись без биоидентичных гормонов, к сожалению, мы не можем. То есть это вот такие две категории, которые мы даже не будем сравнивать.
Нет, здесь их, знаешь, в каком плане можно сравнивать? И у тех, и у других нет времени. У подростков нет времени, потому что идет закладка функционирования всего организма. Это и рост костей, и закрытие эпифизарных зон роста, либо не закрытие, да, там, своевременное. Это бесконечный синтез соединительной ткани, стромы всех органов, которая тоже является гормонально зависимым. И времени-то особо нет. Конечно, можно СПКЯ 5 лет лечить, но только за эти 5 лет там порушится еще все остальное. Хочется быстрее, и тогда терапия биоидентичными гормонами, как ты говоришь, сама там короткий промежуток времени, она просто может помочь выбраться из этой ямы быстрее и легче. Но как раз я и хотела-то сказать, что в рамках того, с чего мы начинали, про ЕГЭ, да, иногда действительно очень важно просто снизить кортизол за счет того, что...
снизить давление, снизится кортизол.
Отстаньте, называется. Отстаньте, да, отстаньте от ребенка. Да. А когда 45 плюс, то тоже времени нету на раздумье. Жизнь одна, и, в общем, не хочется с огбенной старушкой с остеопорозом ходить. Тань, у нас с тобой заканчивается время, осталась буквально одна минута. Друзья, я хочу сказать вам, что у вас есть уникальная возможность знакомиться с самыми классными докторами, с теми, кто смотрит не на болезнь, а смотрит на человека. Это доктора интегративной медицины, один из которых замечательный доктор Татьяна Чугунова. Она живет и работает в Москве. Скажи, пожалуйста, назови место работы своей, чтобы тебя могли найти.
Ты знаешь, у меня запись все равно через ассистент, у меня вся информация в шапке профиля есть.
Обязательно не забудьте подписаться на док Тати. Вся информация в шапке профиля и контакты ассистента там есть. Давайте, друзья, поблагодарим Таню за то, что в своем плотном графике она нашла время прийти к нам и рассказать нам столько интересных вещей и про подростков, и про гормоны, и про контрацептивы. Спасибо, Тань, тебе большое.
Ири, спасибо большое за такой чудесный проект.
Друзья, напоминаю вам, чтобы вы обязательно подписались на Biohacking Radio в подкастах вашего айфона или на Google подкастах, если у вас Android. И тогда вы сможете слушать и переслушивать даже замечательных гостей в любое время, где вам удобно. Потому что те гости, которые приходят на наши эфиры, это настоящие иголочки в стоге сена. И мы для вас их уже нашли. Ваше дело только слушать, внимать и обязательно, обязательно применять в жизнь все то, что вы слышите от нас, потому что мы делаем свое дело с любовью, с душой и с очень большой верой в то, что мы поступаем правильно. Да, Тань?
Да.
Желаю вам всем хорошего вечера. До встречи на новых проектах Biohacking Radio. Пока!